Братья и сестры, спасибо вам за доверие, за то, что вы согласны еще слышать голос, от которого я сам уже устал. Вот. Благодарность вам за радушие. А после собрания, конечно же, поступил вопрос, ну ты поделись, скажи, что для тебя нового во Христе, вот что ты узнал нового об Иисусе Христе. Ну, я поделюсь и потом плавно перейду к той теме, которая, мне кажется, будет являться логическим продолжением. И мне хочется даже показать практическую сторону того, о чем я говорил пару часов назад. Вот, как это работает, сосредоточенность на Христе, на наших личных качествах христианских, как это все, как эти механизмы. Вот, показать на одном примере, на одной теме. Вот, что нового я узнал об Иисусе, благодаря чему Он еще стал мне ближе и дороже. Чтобы время не терять в самолете, обычно люди наушники. Ну и я так, книжек мало читаю, из-за того, что быстро глаза утомляются от чтения. И, к сожалению, мало прослушиваю книг. Но тут я решил все-таки взять себя в руки, хоть что-то прослушать полезное. И услышал отзыв об одной книге, что она очень хорошая. И решил время не терять. И включил книгу аудио «Он любит меня» Джейкобсон. Много очень глубоких истин. Он вскрывает тонкости взаимоотношений между Богом и христианами. И пытается вывести человека на новый уровень отношений с Богом. Много интересных мыслей, весьма. И вот одна мысль особенно мне запала в душу. Такую простую иллюстрацию он привел, но все-таки вот в этой простой иллюстрации очень большая глубина. Как для меня Иисус по-новому открылся. Вот интересно, он рассказывает о себе, что когда он какую-нибудь новую местность посещает для выступлений своих, для лекций или проповедей, он старается пораньше приехать, чтобы познакомиться с людьми, посидеть на задних лавках, чтобы с людьми быть поближе и понять вообще, чем они живут, какие у них тут местные проблемы, чтобы понять свою аудиторию. Это очень хорошее качество. Я думаю, что он не только хороший проповедник, но и душепопечитель, потому что он старается понять людей, их переживания. И вот у него была такая практика. И вот он стал замечать такую вещь. Когда он приезжает пораньше в какую-то церковь, садится на заднюю лавку, начинает с приходящими разговаривать, беседовать, с одним познакомиться, с другим. И все вроде хорошо, замечательно, начинают люди сближаться, и дружба начинает вот как бы там все закручиваться. И вдруг, когда дело доходит до знакомства, его спрашивают, как тебя зовут, фамилия, и он представляется, Джейкобсон, да, это тот самый, которого они ждут. И сразу же, тут же, в этот момент, общение перестает быть таким простым, сразу какая-то возникает натянутость, да, о, извините, раз-раз, все, уже совершенно другие какие-то взаимоотношения, уже какой-то трепет, благоговение, это же там проповедник, это пастор приехал. И даже, говорит, были такие случаи, когда после собрания те люди, с которыми мы просто сидели и общались, и они увидели меня за кафедрой, что, оказывается, это тот самый, который сидел на задней лавке, он вышел за кафедру. Они подходили ко мне и просили прощения за то, что их разговор был вольный, за то, что они что-то не так сказали. Они приносили свои извинения. Как вы думаете, Джейкобсону это понравилось или нет, такие извинения? Думаю, что нет. И вот он на этой иллюстрации показывает, почему для людей это была великая тайна, что сам Бог явился во плоти. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Не было в Ветхом Завете написано черным по белому. Я лично приду во плоти на эту землю. Я Бог. Вот эта мысль, она была сокрыта, это была тайна. И если бы с этой мыслью ветхозаветные праведники жили и передавали из поколения в поколение эту идею, что сам Бог лично посетит эту землю во плоти, будет жить среди людей, и когда бы в Иисусе Христе этого Бога люди бы распознали, то, скорее всего, таких близких, доверительных, семейных, трогательных отношений, там, где их недостатки, там, где они могли плечом к плечу посидеть с Иисусом, там, где они вместе могли повечерить, там, где женщина могла себе позволить, дерзновение веры у нее было такое, чтобы прикоснуться, плакать у его ног, отирать волосами его ноги. Представьте, если бы эта грешница знала, что это сам Бог, который сотворил вселенную. Вряд ли она сознавала до конца по-настоящему, кому она вообще прикасается. Что ждали Мессию? Да. Что ждали Сына Божьего? Но эта природа Сына Божьего, она для многих была таинственна. Кто это Сын Божий? Может быть, это сверхчеловек? Кто этот Мессия? Может быть, это какое-то сверхсущество, какой-то, может быть, высший ангел, вот, которого Бог сделал своим особым каким-то созданием или сыном. То есть природа Сына Божьего, она, в общем-то, для человечества была загадочной. И если бы мы жили в ветхозаветное время, и даже в первом веке, и даже где-то жили в Палестине, и даже уверовали бы в Иисуса Христа, когда Он ходил по земле, то мы бы не имели, возможно, таких представлений об Иисусе, как о Боге, как это было тогда среди современников Иисуса. И даже ученики, которые ходили за Иисусом, они до конца Его природу не могли понимать. И зачем все это Богу было нужно? Ведь Он же мог заранее уже открыть эту тайну человечеству, что Он сам лично придет на эту землю. А для того, чтобы быть ближе к народу, Он спустился на уровень человека. Потом уже, когда Он ушел на небеса, и уже через послания, через Евангелие, уже стала раскрываться эта природа Сына Божьего, что это и как раз и есть тот самый Бог, который открылся нам во второй ипостаси. Тогда уже люди, вот это да, мы ходили с Богом, мы общались с самим Богом, мы ели с самим Богом, и это удивительно. И вот что для меня дорого стало в Иисусе, что Бог пошел на эту, так сказать, конспирацию для того, чтобы быть ближе к народу. Не то, чтобы Он не мог себя раскрыть. Где-то Он даже запрещал, не говорите, где-то Он лишнего, чтоб о Нем. Чтобы все-таки вот Его доступность была для каждого грешника. Вот. И очень здорово, что к Нему могли прикасаться очень грешные люди. И если бы эта истина была открыта так, как сегодня она открыта уже на страницах полного Писания, то, возможно, ни один грешник не позволил бы себе такой роскоши, и ни у кого не хватило бы такого дерзновения веры, чтобы прикоснуться к самому Богу. Как вы думаете, эта новая сторона, она как бы освежает восприятие доступного Бога, который специально пошел на вот такую схему для того, чтобы на один уровень стать с нами, приняв образ греховного тела, чтобы встать вместе с нами на один уровень и чтобы стать для нас доступным. Бог пошел на этот план для того, чтобы стать доступнее для человека. Это красиво, это удивительно, это вскрывает Его любовь. Я хочу такого Бога любить, который настолько себя унизил, только ради того, чтобы быть на одном уровне с нами. Как вы думаете, вот родители, когда дети больше к нам привязываются и нас любят? Когда мы строгие папа и с мамой, которые учат, как правильно жить, что грех, что не грех, вот ремень, если что. Или когда мы можем с ними побаловаться, когда мы можем с ними поиграть в прятки. Когда папа становится на четвереньках и превращается в коня. Как вы думаете, когда папа становится ближе, дороже, приятнее и любимее для своего чада? Когда он превращается в коня и на четвереньках может прокатить своего малыша. Вот это, конечно, такая слабая и тусклая иллюстрация, но я думаю, что она передает вот именно эту идею, что Бог пошел на это унижение, чтобы встать рядом с нами и не раскрывал себя вполне, чтобы не напугать человека своей божественностью. Ну, для меня как-то это, ну, по-новому эта мысль преломилась. Я понимал теоретически, что Бог пошел на это, но чтобы это было как-то раскрыто глубоко, чтобы это было на пальцах показано, для меня как-то это стало, ну, свежей мыслью. И мне очень приятен Бог, любимее стал после вот этого раскрытия. И он подводит читателя к такой мысли, что нужно не просто понять, вот, что такое христианство, что делай, что не делай. А он подводит такой мысли, что Бог хочет тобой наслаждаться. Это что-то вообще новенькое. Вот что Бог нам предлагает наслаждаться им, с этим мы знакомы. Но что Бог хочет наслаждаться со мной общением, Это очень для нас трудная и даже какая-то дерзкая мысль. Мы не привыкли к этому. И он даже говорит, что намного проще нарисовать в своем представлении такого Бога, который следит за нашими поступками, которого непрестанно нужно бояться, и который постоянно регламентирует наше поведение. Такого Бога намного проще, легче представить, и такому Богу легче поклоняться, потому что тут все понятно. Но представить такого Бога, который хочет наслаждаться тобой, а я такой плохой, а он хочет мной наслаждаться, это что-то новенькое. Но ведь если подумать глубоко, а ведь разве это не так? Ведь он же нас создал не просто для того, чтобы нам было хорошо. Ведь в конечном счете все для него, все им и все для него. Поэтому если он создал человека, то чтобы наслаждаться этим человеком. Ну а раз человек отвернулся в Едемском саду от Бога своим грехопадением, то у Бога есть план, как это вернуть, как развернуть человека. Но чтобы эта изначальная идея наслаждаться человеком, она была восстановлена. То есть после грехопадения у Бога не прекратился план и желание наслаждаться человеком. Это что-то новое, и это новый уровень отношений с Богом. Итак, я не знаю, насколько это воспринимается, легко или сложно, но я все больше и больше верю в такого Бога. И мне даже кажется, что часто наши разногласия связаны, может быть, даже не столько с культурным вопросом, потому что мы в разных церквах, в разных местностях, у нас разный менталитет. На этой почве очень много разногласий. Но мне кажется, что корень наших непониманий, основной корень, мы по-разному себе Бога представляем. Он один, а мы его где-то представляем по-разному. Но довольно об этом, это очень сложные темы. Я хотел бы показать, как то, что я говорил утром, применимо на практике. Как можно вооружаться вот христианскими качествами на фоне познания Христа? И текст, который я прочитаю, он говорит о скромности. О скромности пойдет разговор, беседа о скромности, но мы о скромности будем говорить не о как украшении христианина, как о качестве, как о паспорте, о визитной карточке христианина, а как о производном. То есть скромность является следствием чего-то, а не достижением чего-то, достижением качества. Римлянам 12:3. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры». В нашей грешной природе сидит такое скрытое желание, ну, как-то показаться, как-то себя выставить лучше, чем ты есть на самом деле, как-то произвести впечатление. У кого-то это лучше получается, у кого-то это хуже получается, у кого-то вообще не получается. Вот. У кого-то очень получается это ужасно. Авессалом, видимо, хотел произвести впечатление на Иоава и сжег его поля. Некоторые так производят впечатление в церкви и начинают сжечь ячменные поля, чтобы на них обратили внимание. Есть по-разному люди хотят произвести на себя, ну, на себя привлечь внимание. И это есть в нас. Нам хочется произвести впечатление. И порой ты даже подсознательно где-то пускаешь пыль в глаза людям. И когда остаешься наедине, ты понимаешь, что ты-то на самом деле хуже, чем люди о тебе думают. У кого есть такое понимание? Что ты на самом деле хуже, чем люди о тебе думают?
Скромности твои руки не поднимают.
Да, очень, это очень, да, скромно. Вот. Некоторые даже о скромности своей могут часами говорить. Да, от скромности. Кто-то гордится тем, что он не гордый. Все это есть. Все это присуще нашей гордой натуре. Но вот у меня вопрос такой возник. Первый вопрос. Как вы думаете, по мере веры нужно скромно о себе думать? Чем больше веры, тем больше скромности? Или чем больше веры, тем меньше ты о себе думаешь? Вот, а? Ну, чем больше веры, ну, как по-нашему, да, тем тем меньше будешь о себе думать, уничижать себя. Хотя вроде бы напрашивается, как бы, чем больше веры, тем больше о себе думаешь. Да, но Писание так не учит. И у нас один ответ, однозначный, что чем больше веры, тем меньше начинаешь о себе думать. Ну, вывод другого вывода я и не вижу, и не делаю. Возникает вопрос, а почему? А почему? Вот смотрите, с чем связана вера? Вера – это орган познания Бога. Верою познаем. И вот все люди верующие, они верой упознавали Бога. Что происходит? Чем больше ты с помощью веры начинаешь познавать Бога, тем у тебя больше на этом фоне вырисовывается истинное представление о себе. То есть, чем больше ты верою понимаешь Его величие, тем больше на этом фоне ты понимаешь свое ничтожество. Чем больше верою ты познаешь Его могущество и силу, тем больше на этом фоне ты познаешь свою слабость. Чем больше верою ты познаешь Его святость, тем больше ты начинаешь себя осознавать грешником. Чем больше ты верою познаешь Его совершенство, тем больше ты начинаешь видеть свои недостатки. Вот так работает это. Чем больше веры, тем начинаешь меньше о себе думать, ну то есть о своей персоне и завышать какую-то вот самооценку. Друзья, вот смотрите, скромность, она в этом мире считается в принципе красивым качеством. Вы видели когда-нибудь скромных светских людей? Ну, это смотрится красиво. Ну, вот, например, некоторые там, любители спорта могут обнаружить такую вещь. Когда, например, какой-нибудь победитель на соревнованиях или в большом спорте, он начинает бурно праздновать свою победу, бья себя в грудь, то оно как-то выглядит нескромно. Ну, вроде все радуются, поклонники, болельщики, но выглядит нескромно. А есть такие победители, которые, ну, вот победил, там все, поклонился там публике, аудитории, и он вызывает еще большее уважение. И это заметно, что люди уважают такого еще больше. Потому что он скромный, он ведет, по крайней мере, себя скромно. Я заметил, что скромность как качество, оно ценится даже в этом мире. Но там другая, опять же, мотивация. Мы с вами говорили утром о том, что прилагать это все нужно ко Христу. Все то, что мы там над собой работаем, это все прилагается к познанию Христа. В мире же этом, к чему это все прилагается? Вот, например, человек понял вкус скромности. Он понял, что, если я буду больше скромничать, меня будут больше уважать. Он это все, он внимательный к жизни, он уже много раз это убеждался, скромного человека больше уважают. И он взял и начал скромничать. Его там похвалили, да, все, нормально, все, да ничего, все, мы вместе, мы в одной команде, это не я там такой. То есть скромно так ответил и раз, еще больше к нему уважения, расположения к этому человеку. И многие психологи это поняли, что скромность, оказывается, это еще один рычаг, как можно красиво производить впечатление на людей. И у людей светских эта скромность имеет свои какие-то основания, причины, мотивацию. Ну, например, богатый человек не выставляет на показ свой красивый дом или свою красивую машину, или, ну, в общем, много своих денег, он не выставляет это на показ. Но почему он это делает? Потому что он таким образом хочет прославить Бога? Нет, у него другие причины. Например, он боится налоговых органов, он боится, что будут завидовать, он боится криминальных структур, он не хочет выставлять на обозрение свои богатства несметные для того, чтобы у людей не вызывать зависти и чтобы не создавать ненужных напряжений и проблем, которые у него могут быть. И поэтому он ведет себя скромно и одевается скромно и на скромной машине ездит. Ну, это продуманный человек. Его можно похвалить. С точки зрения мира это продуманный человек. Когда мой дом построили братья с руками своими, мой отец говорит, никому не говори, что тебе помогли твои братья. У меня неверующий отец. Пусть думают, что это у тебя много денег. Потому что все уважают, у кого много денег. Ну вот так.
такие есть понятия, что чем больше ты себя окружил какими-то вот статусами такими, состояния, благосостояния, тем больше ты вхожий в этом мире, тем больше с тобой считаются. Кто-то так думает, но не все. Вот. То есть для того, чтобы скрыть свои какие-то достижения, а скромность это что? Я так и понимаю этимологию этого слова, что это однокоренное слово «укромность». То есть свои достоинства или свои достижения прятать в укромное место. Ну, например, в книге притчи сказано, рассудительный скрывает знания. Почему он скрывает знания? Потому что он скрытный человек? Нет, Библия учит скромности. Не надо свои знания выставлять всем на показ. То есть старайся свои достижения, ну, как-то в укромное место. И не расплескивать свои достижения, чтобы все это видели. Это скромность. И некоторые люди в укромное место свои достижения ложат для чего? Для того, чтобы избежать зависти, для того, чтобы не испортились отношения с друзьями, просить же начнут. Вот. Или там, допустим, узнают, что у меня много денег. Один займи, другой займи, третий займи с этими долгами. Вот. Лучше так вот. Пусть думают, что я такой же средненький, как и все. То есть у людей для скромности в этом мире есть своя причина, и они прилагают скромность, но не ко Христу. У христианина есть другая причина для скромности. То есть чем больше он понимает величие Бога, тем больше у него причин ходить пред Богом скромно. В книге Притчи, 25 главе, 6 текстом написано «Не величайся пред лицом царя». Ну вот смотрите, перед лицом царя, ну все понимают, что некрасиво величаться, иначе тебя просто могут взять и опустить вот так. Ну, твой статус понизится, твой рейтинг понизится, тебя просто могут взять и что-то сказать такое, и с небес на землю. Нельзя перед лицом царя величаться, это все понимают, мудрые люди. Друзья, а вот мы ходим перед царем царей, перед Господом господствующих. Мы-то ходим перед Богом, и если Он царь, значит есть причина не величаться. Если я величаюсь, если я что-то из себя представляю, то скорее всего я даже не понимаю, что я хожу перед Богом. Как только человек начинает понимать, верою, как Енох ходил верою перед Богом и не стало его, ходил пред Богом. Когда мы ходим верою пред Богом, мы понимаем, что мы перед Его лицом, перед лицом царя ходим. А перед лицом царя нельзя величаться. Поэтому чем больше веры, тем больше христиане начинают ходить перед Богом. А если перед Богом, то значит величаться ну никак нельзя. Вот как вот эта как бы схема работает, как от познания Христа, Его величия, Его славы, Его царственности, это начинает влиять на нас и на нашу скромность. Вот на примере скромности мне хочется это показать. Христос приводит притчу о господине и о рабе, который пришел с поля, припоясался, начал служить. Вот. И этот раб не рассчитывает на похвалу, потому что он сделал то, что должен был сделать. 17 глава Луки. Вот. И говорит, так же и вы, когда что-то сделаете, говорите, что мы рабы ничего не стоящие. Это Христос учит своих учеников скромным ответом. Но эти скромные ответы не просто для красивой речи, просто для красного словца, а потому что, на чем основана эта скромность? Что ученик, верующий человек, христианин, понимает, что его господин настолько велик, что даже то, что он делает для господина, это его потребность, это его обязанность, он ничего великого не сделал, что я ничего такого не сделал, это все Господь. Вот, так и вы, когда сделаете что-то, говорите, что мы рабы ничего не стоящие. То есть причина скромности находится в господине, по-другому говоря. Она кроется не в усилении наших качеств, чтобы влиять на других людей, потому что скромные они более влиятельные, более красивые и более воспринимаются в этом обществе. А потому что есть другая причина. На фоне господина я начинаю скромничать. Если я что-то сделал хорошее и меня за это похвалили, да я раб ничего не стоящий, потому что я сделал то, что я должен был сделать перед господином. Ничего такого я не сделал великого. Вот где причина для нашей скромности. То есть видите, как от познания Христа зависит наше качество. Что-то новое узнал о Христе, о Его величии, о том, что это мой господин. И ты начинаешь скромно себя вести. Ты уже не приписываешь какие-то заслуги себе. Если что-то получилось там у тебя там в церкви, это не я. После одного братского общения я слышал молитва такая, глубокая, короткая молитва. Господи, все, что получилось, это ты. А все, что не получилось, это мы. И я эту как бы формулу настолько усвоил для себя. И я использую эти слова, когда кто-то хвалит. Прошло там какое-нибудь хорошее общение, или там брачный пир провел, или еще что-нибудь, кто-то подходит, там спасибо, спасибо, начинает хвалить. Все, что получилось и было созидательного здесь, это Господь. А все, что не получилось, все вот эти недостатки, вывихи вот на это я. Если это будет нашим убеждением, я думаю, что намного будет благословений вообще наше служение. Если это будет именно, а не просто для красного словца. Вот смотрите, Лаодикийская церковь, она, в общем-то, потеряла скромность. Что она стала делать? Она стала любоваться собой, своими достижениями. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Вот. А Христос тем самым вытеснен за дверь. Пока церковь любуется собой, своими достижениями, дарами, способностями, как у них все слажено, как все организовано, как все красиво. И им даже могут другие церкви малазийские позавидовать, как все у них сложено, слажено. Вот. А Христос тем временем за дверью, они упустили этот момент. И Христос говорит, ты несчастен, ты жалок, нищ, слеп, наг. Почему? Потому что Христос за дверью, вот где причина несчастья. Поэтому церковь, которая начинает терять скромность, она теряет Христа. Вот мы иногда, допустим, начинаем учить там о внешнем виде, или молодежь там гонять. Вот здесь вот так внешний вид, там. Ну, мы просто хотим, чтобы они были поскромнее. Но если молодой человек или девушка не понимает, для чего это все, то у нее, в принципе, мотивации нет. Мотивация одна – чтобы ее не наказали, чтобы ее там не поставили на замечание, чтобы ее на ковер не вызывали, чтобы с ней не беседовали служителя. Вот она мотивация. А потом, когда она останется где-то одна, вот, она раскатает свои штанины из-под юбки, вот, и пойдет дальше. Это я говорю то, что на самом деле, это я не придумываю. Так и есть, прям практика, из практики говорю, так и есть. Вот. Почему? Потому что мотивация очень слабая. Чтобы меня не наказали, чтобы со мной не беседовали, чтобы меня не приводили в плохой пример. Ну, а в общем-то потребность и желание вот как-то так выразить себя или внешним вот как-то видом что-то подчеркнуть, оно остается. Кстати, я за эстетику, за то, чтобы люди, ну, занимались своей внешностью и приводили ее в порядок, и это красиво. Я не за то, чтобы люди вообще не обращали внимания на свою внешность, да, как попало, все равно это все внешнее, это все тленное, все это истлеет, погибнет, и это не важно. Или как один брат делал предложение сестре и хотел показать, что вообще его выбор очень духовный, и он завел ее за угол молитвенного дома и сказал, что я духовно выбирал тебя, я даже не смотрю на плоть, у тебя глаза косят. Вот. Ну и там даже у самой здоровой, да, сестры, у которой очень будут красивые глаза, от такого предложения они в одну точку уставятся. Вот. То есть очень духовные такие братья, вообще они на плоть не смотрят, все очень духовно, все очень духовно. Я считаю, что если Бог нас поместил в это тело, за этим телом ухаживать нужно, за одеждой следить нужно, внешним видом нужно, хоть может не всегда и получается так. Но, друзья, вот есть все-таки понятия о скромности. Ну, может быть, у всех они разные, понятия о скромности. И для молодого человека должна быть какая-то правильная причина для этой скромности. Если просто ему сказать, у нас так не принято, сегодня это очень плохо работает. Знаете, вот приходится часто с молодежью находиться где-то один на один, и с аудиториями, и с малыми группами. И я сам, ну, никогда не думал, что моя жизнь будет связана очень тесно с молодежью. Но стали один раз, другой раз привлекать к этому молодежному служению в одном лагере, во втором, и пошел этапом по лагерям молодежным, и все больше и больше начинаешь понимать, ну, натуру, их потребность, о чем они думают, и о чем они переживают, и их проблемы. И эти проблемы, хочешь не хочешь, они становятся твоими тоже проблемами, и ты начинаешь переживать за эту молодежь. И я искренне полюбил молодежь, очень полюбил. И мне хочется что-то приятное и полезное сделать в своей коротенькой жизни для молодежи. И мне кажется, что на сегодняшний день молодежь крайне не удовлетворена, когда даются такие примерно ответы: так надо, так принято, так положено, это красиво, это некрасиво. Вот это очень слабые ответы. Молодежь не любит таких ответов. Для молодежи нужны четкие какие-то глубокие ответы. Они давно уже не дети. Это детям мы можем так объяснять: так положено, так принято, папа сказал. Молодежи, если ты так сказал, папа так сказал. Молодежная натура другая. Это люди, у которых уже сформировалось какое-то личное мнение, с которым нужно считаться, которое нужно уважать. И если ты взялся отвечать на их вопрос наболевший, то хорошо подготовься перед этим, потому что они быстро раскусят, что ты даешь свой ответ просто формально, потому что сам так научен и все. А глубины в твоем ответе не содержится, и подготовка к этому ответу очень слабая и некомпетентная, и молодежь это хорошо понимает. Поэтому они утрачивают интерес к таким проповедникам, спикерам, которые просто лишь бы вот так положено, так принято и все. Чисто вот все как-то культурой и точку поставили. Надо что-то поглубже раскрыть. Нужно предложить для молодежи какую-то альтернативу. А почему нужно так себя, допустим, за своим внешним видом следить, чтобы он не бросался в глаза? Почему? Потому что есть скромность. Ну у нас разные понятия скромности. Давайте поговорим, что скромно, а что нет. Когда молодой человек будет поглощен Христом, когда он будет понимать его величие, когда он будет увлечен личностью Христа, у него просто начнет что-то, какое-то преображение. Сначала в мышлении, потом от мышления уже будет это все на внешний вид вылазить, от его мышления. Потому что часто внешний вид, он где-то сигнализирует о мышлении человека. Но если мы с мышлением наведем порядок, мы правильно будем понимать Бога, Христа, воспринимать Его, на этом фоне часто будет автоматически приводиться в порядок наша жизнь. Для меня является классическим примером, еще с самой ранней юности я услышал его, и он для меня чуть ли не формулой является. Вот этот пример, он, наверное, такой известный, как одна мама решила посетить своего студента-сына в городе, с деревни приехала навестить его, вот верующая, он ДВРовец, так сказать, и она вот в его комнате уже в общаге находится, и вот они там, мама и сын. Первое, на что упал ее взгляд, это на стены, которые были увешаны нехорошими плакатами. Мать оказалась мудрой женщиной. Многие бы сказали: о, сын, разве я тебя этому учила? Так вот, ты вышел из родительского дома и сразу тут себе тут... Это что такое? Другая бы вот поправила косынку бы и начала бы все срывать и снимать с этих стен. И потом бы показала, как надо чисто жить. Вот так вот. Навела бы порядок. Эта мать была мудрой женщиной. Она, конечно, все это ее очень опечалило, что сын куда-то сполз не туда. И она побыла, погостила, постаралась как можно больше материнской любви, заботы, покормить сына, расспросить о здоровечке. Хотя, конечно, все, что тут снаружи, вот на стенах, это ее тяготило. И вот настал момент уезжать. И она достает подарок для сына и говорит: сынок, у меня для тебя подарок. Я тут картинку для тебя купила, очень хочу, чтобы ты повесил ее на стену, и ну, пусть это будет как бы напоминанием там, о родительском доме, и все. Обещай, что ты это сделаешь. Ну, ладно, ради уважения к матери пришлось пообещать. Все. Уехала, разворачивает картина распятия Христа. Ну, раз обещал, надо сделать, а стены заняты. Ну, а чтобы как-то повесить ее, надо расчистить. Раз, расчистил в одном месте, раз. И довольный, что исполнил свой сыновий долг, свое обещание. Вот, потом как-то раз на стену свой взгляд, что-то как-то не сочетается, как-то что-то не то. И раз вокруг картины, все, раз. Потом вся стена, время прошло, и все стены уже не сочетались с этой картиной. И остался только один распятый Христос на стенах. Вот этот пример, он показывает, как работает этот механизм познания Христа. Нам часто хочется сорвать со стен. Нам часто хочется человека выправить, исправить его, вымуштровать, сделать именно такую армию, которая послушна. Но церковь – это не армия. И у каждого человека есть личное мнение, с которым все-таки нужно считаться. И Бог никогда не унижал человеческого мнения. С самого начала ему было интересно человеческое мнение. Он мог бы сказать, что бегемот называется бегемотом, слон называется слоном. Нет, ты назови, мне интересно твое мнение, Адам. Что ты думаешь по поводу этого животного с хоботом? О, это слон. Интересно, это слон. Слон звучит. То есть Богу интересно человеческое, он считается с ним, и он не унижает, не подавляет и не делает из человека робота. Поэтому, друзья, мы не можем к молодежи относиться так, как относимся к детям. Я тебе сказал, нельзя, все, для тебя это закон, все, на этом разговор закончен. С молодежью так нельзя разговаривать. Хотя, может быть, есть такие из молодежи, которые на уровне детском. Детские мозги, детское мышление, где-то кому-то и надо сказать. Все так принято и все, надо так. И для него понятно, ему достаточно. Но в основном, основная эта масса, она хочет получить здравые ответы, компетентные. Поэтому если мы говорим о Христе, раскрываем его личность, на этом фоне вырабатывается наша скромность, потому что мы больше Христа стали понимать. Хочется как-то, или меньше хочется выпячивать свою личность. Как один проповедник так проповедовал хорошо, но так просто своей личностью вскружил головы аудитории, что... Один человек не выдержал и сказал, сойди с кафедры, заслоняешь Христа. Друзья, я очень боюсь, чтобы вот у слушателя не создалось такого впечатления, сойди с кафедры, потому что заслоняешь Христа. Это ужасно. Вот то, что самое ужасное, что может услышать проповедник. Вот такой приговор от аудитории. И это очень страшно. Поэтому чем больше ты начинаешь понимать Иисуса Христа, тем меньше тебе охота свою как-то персону представлять, чтобы ее полюбили, чтобы ее признали, чтобы с ней считались, чтобы ее приглашали в гости, чтобы вот как-то заполучить расположение. Нет. Чем больше ты понимаешь Иисуса, тем меньше все это хочется делать. Поэтому на этом фоне многие вопросы автоматически начинают решаться со скромностью в том же внешнем виде. И в той церкви, где очень много места для Христа, где очень много говорят о личности Иисуса, где говорят о величии Бога, где человеку хочется на этом фоне в прах, просто чтобы нигде, никак, ничего себе не приписать, не величаться перед лицом царя, у него как-то уже этот отпечаток и на его походке, на его разговоре, на его внешнем виде, этот отпечаток уже очевиден. Если так будет предложено христианство, мне кажется, оно больше сработает, чем бесконечные разговоры о том, как мы должны выглядеть, тем более, что у всех разное мнение на этот счет. Один считает, что так можно, другой считает. Один считает, что в нашей культуре это нормально, а в той культуре это ненормально. Это вопрос такой тяжелый, там трудно найти какие-то границы, что можно, что нельзя в том же внешнем виде. И мне очень хочется, чтобы христианин понял, что все должно исходить изнутри. А изнутри будет исходить тогда, когда он будет внутренне Бога правильно понимать. Вот, мне кажется, где разгадка. Некоторые в мире считают скромность какой-то слабостью. Одна даже дама, думая, что очень умную вещь сказала, говорит, скромность украшает тогда, когда нет других украшений. Я думаю, что эта дама очень недальновидна и очень плохо представляет себе красоту. У Льва Толстого обычная львиная доля правды. Вот что он пишет, я себе записал его выражение. Часто скромность принимается за слабость и нерешительность. Но когда опыт докажет людям, что они ошиблись, то скромность придаст новую прелесть, силу и уважение характеру. То есть даже светский мир, писательский мир очень высоко ценил такое качество, как скромность. Мы же говорим сегодня о том, что скромность – это не просто качество христианина, или его визитная карточка, это производная веры. Чем больше понимаешь, познаешь Христа верою, тем больше начинаешь скромничать. А мой друг, вот наш земляк с Людой, с Благовещенска, вот, он много там разных всяких социологических, статистических данных исследует, размышляет и кое с чем там делится, когда мы с ним встречались, когда я жил на Дальнем Востоке. Я много интересных вещей слышал от своих друзей, которые живут в Благовещенске. И он рассказывает, когда-то я прочитал такую такой опрос, эксперимент социологов и психологов. Они решили обнаружить, каким главным качеством обладает организатор, лидер. Вот кого поставить на первое место? Может быть, какого-то холерика, который на месте не сидит? Может быть, это человек, который просто обширного ума, и он сразу все, он как стратег, он все, все везде видит, и у него как часики все работает. Может быть, это человек, ну, какой-нибудь там респектабельной внешности или чего. В общем, разные такие вот характеристики лучшего лидера, лучшего руководителя. И они долго исследовали этот вопрос, и на первое место, знаете, кого поставили? Это светские люди, я подчеркиваю, это не христиане, которые изучают Библию. Они поставили тех руководителей, которые могут